Итак, коллеги, приветствуем вас еще раз. Мы на завершающей с вами части нашего Jumpstart, посвященной System Center 2012 R2. И напоследок мы поговорим, ну, кажется, как с первого взгляда, не на очень логичную, но на самом деле очень важную тему и логичную. Это Azure Pack. И ввиду того, что тема действительно очень узкая, и я лично очень мало людей знаю, которые могут качественно и хорошо работать с Azure Pack. Я представляю вам своего коллегу, IT-энтузиаста, мега-эксперта и по System Center, и по Azure Pack, Сергея Груздова. Он у нас независимый эксперт. Ну, Сереж, пару слов о
Да,
себе буквально.
всем добрый день. Я системный администратор. Последние 5 лет плотно занимаюсь виртуализацией, систем-центром в частности. Вот. Как бы по ходу работы пришлось в свое время выбирать решение, на котором сделать хорошую виртуализацию, доступную для клиентов, и выбор был остановлен на Azure Pack. Вот что и пытаемся сейчас сделать.
Окей. Ну что ж, тогда, коллеги, мы будем опять-таки немножко смотреть на слайды, а Сергей продемонстрирует волшебные демонстрации Azure Pack, которые он для нас с большой любезностью подготовил. Итак, ну, если сразу с места в карьер, что называется, в чем вообще смысл Azure Pack? Как, наверное, вы уже за сегодня узнали, у нас есть стратегия CloudOS, которая подразумевает работу с большими данными, работу с BIOS-устройствами, работу на ходу с разными большими данными и социальными сетями, но и с облаками в том числе. И поэтому, когда мы говорим про облачные среды и единый подход, который проповедует CloudOS, мы подразумеваем, что у нас есть возможность в едином стиле, едиными механизмами, практически без потери функционала, работать как в публичном облаке Windows Azure, так и построить аналогичное решение, которое внешне будет ничем практически не отличаться от публичного облака Windows Azure. Частное облако с Windows Azure Pack будет выглядеть точно так же, но будет немножко отличаться по функционалу. То есть, в принципе, мы решаем задачу унификации портала, унификации системы управления с одной стороны. С другой стороны, с помощью API Service Management мы можем синтегрировать между собой различные компоненты в разных облаках, тем самым задействовать гибридную модель как на уровне IaaS, PaaS, так и SaaS. Но один из самых интересных моментов, это в действительности заключается в том, что те сервисы, которые были изначально доступны только в Windows Azure, они постепенно, не полностью, конечно, пока что, но я думаю, со временем это изменится, переезжают также в реализацию на базе Windows Server 2012 R2 и System Center 2012 R2, если говорить про самые актуальные версии. Ну и, в принципе, как вы уже знаете, мы можем спокойно мигрировать нагрузки, коими являются виртуальные машины, и сервисы, составленные из виртуальных машин, между частным облаком, между облаком от провайдера на базе Windows Server и System Center и между Windows Azure. Ну и с точки зрения самих приложений, помимо того, что их нужно развернуть, их также нужно еще и разрабатывать, поэтому здесь также очень важный момент, что инструменты для разработки программного обеспечения, коим, скорее всего, у нас является Visual Studio, может быть развернуто тоже как локально в нашей инфраструктуре, так и с помощью публичного сервиса Windows Azure, и, в принципе, механизмы и логика к разработке, они не меняются, вне зависимости от того, где вы разрабатываете приложение, локально, удаленно или даже гибридно. Если говорить про архитектуру, как устроен Windows Azure Pack, то все достаточно просто. У нас есть Windows Server Hyper-V или Windows Server 2012 с ролью Hyper-V. Есть установленный Virtual Machine Manager, оркестратор Operations Manager. Сверху у нас этой прослойки находится SPF, Service Provider Foundation, как раз-таки тот компонент, который позволяет нам задействовать Service Management API, и поверх этого API мы можем выстраивать кастомные порталы. Azure Pack является одной из частных реализаций того, что можно построить, но в принципе вы можете вообще не брать Azure Pack за основу с точки зрения графической, да? Наверное, код посмотреть там будет полезно. Сереж, вот что можешь сказать по этому поводу?
Открытого кода Azure Pack нету, если только веб-дизайнерам смотреть странички. А вот в плане построения своего OSPF есть пока еще не очень хорошая документация, но даже с той документацией, которая имеется, можно, в принципе, выполнять любые операции самостоятельно. То есть без портала, без ничего.
Ну, я думаю, ты нам покажешь, как это делается. Вот. Ну, собственно, архитектура развертывания. Наверное, Сереж, ты даже лучше меня расскажешь, что требуется. Есть вот, может, у тебя какие-то комментарии, ну, потому что здесь представлено.
Да, в принципе, предварительные требования таковы. Если хочется какой-то отказоустойчивости, и, кстати, хочется заметить, что сервис Provider Foundation, что Azure Pack, они отлично масштабируются. Угу. Вот. А здесь, ну, SQL Always On, SVMM в кластере, это для обеспечения отказоустойчивости, а так больше...
Ну да,
это
да, но в принципе это минимальный компонент, а когда мы говорим про надежность и производственную боевую среду, конечно же, помним правила двух легких, двух ноздрей, двух глаз, что у нас не просто так по два органа в организме, прошу прощения за тавтологию, потому что если один сломается, второй выручен. Вот так. Но другой очень важный момент, помимо архитектуры, который позволяет говорить о том, что Windows Azure Pack это действительно хороший, интересный инструмент, это как раз-таки тот момент, который позволяет нам найти общий язык между потребителями услуг и провайдерами. Да, у нас есть вот две такие группы пользователей. Потребители — это, понятное дело, те личности или компании, или кто потребляет сервисы, которые доступны практически по требованию. То есть их можно с помощью портала самообслуживания сразу заказать и развернуть, ввиду того, что мы можем замерить по счетчикам производительности или по другим параметрам, насколько у нас сервис потребляет ресурсы, мы можем как-то выстроить привязку к экономическим единицам, к деньгам и, собственно говоря, предсказывать, как у нас будет стоить сервис, сколько он обойдется в цене. Ну и, в принципе, это позволяет говорить о быстром запуске, поскольку, когда мы потребляем ресурс готовый из шаблона, из облака, мы фактически говорим о том, что время от момента заказа сервиса до его запуска и работы, он, ну, наверное, там минутами измеряется, там, ну, может быть, десятками минут, но не больше. С другой стороны, это вот вся вот эта картина так выглядит со стороны пользователя. С другой стороны, есть провайдер, который также должен решать свои задачи, помимо того, что предоставить интересный, прозрачный и гибкий инструмент пользователю. Провайдер сам должен фокусироваться на стоимости, потому что, в принципе, это его бизнес. Да? Он предоставляет виртуальные машины и сервисы, и поэтому, естественно, он заинтересован в прибыли, поэтому модель ценообразования очень важна. И понимание того, как потребляются ресурсы, как они выделяются, какой у них есть запас, также влияет на то, как формируется стоимость. Поэтому провайдер заинтересован как можно больше извлечь из тех информационных систем, из того оборудования, которое у него есть, с целью максимизации дохода. То есть есть сцены, есть хранилки, есть куча ненужных файл серверов, набитых дисками. Вот нормальный провайдер должен взять все эти файл сервера, заюзать под scale-out файл сервер. Всякие хранилки тоже заюзать, сагрегировать, а не говорить то, что у меня там куча ненужного железа, и мне его некуда девать. Можно все это быстренько заинтегрировать в System Center и в Azure Pack, и поверх этого разворачивать ресурсы. Эффективность оборудования тоже очень важный момент, и он, наверное, как-то пересекается с теми вещами, которые я сказал в определенной степени, поскольку подразумевается, что можно использовать механизмы финпровижнинга, да, если у нас есть VDI-сценарий виртуальных рабочих мест. Это как бы тоже позволяет более эффективно использовать оборудование и, на самом деле, увеличить объем самого сервиса. Также очень важно, когда мы говорим про предоставление сервиса со стороны провайдера конечному потребителю, мы здесь подразумеваем, что никакого ручного вмешательства со стороны администратора, либо сервиса, либо тенанта вообще не происходит. То есть у нас, как мы уже с Даней Хабаром убедились, есть страшный сервис-менеджер, есть страшный оркестратор, мы полностью все автоматизируем, засовываем это в Azure Pack, и когда мы заказываем сервис, люди вообще там не возникают. Но помимо этого, того, что мы все автоматизируем, понятное дело, что есть у всех людей разные потребности, в том числе и в тех услугах, которые они потребляют, поэтому провайдер должен иметь возможность предоставить различные соглашение об уровне обслуживания, различные SLA, да, не всем же нужен, допустим, SSD, который очень быстрый, замечательно работает, но при этом будет дорого стоить. Кому-то, может быть, хватит там SAS диска на 15 тысяч оборотов, кому-то вообще и SATA на 5900 спокойно хватит для какой-нибудь облачной файловой помойки. Ну, не знаю, вот такое тоже может случиться, и запросто причем. Ну, что ж, это мы с вами поговорили про то, какие у нас группы пользователей есть, но теперь давайте перейдем непосредственно к сервисам, которые мы можем развернуть по верх нашего Azure Pack, то есть либо в частной имплементации нашего облака, либо в том случае, когда мы сами выступаем провайдером, выстраиваем это на базе Windows Server и System Center 2012. Одна из первых ролей, которая изначально, насколько я помню, появилась вот чуть ли не первая была в обычном Windows Azure, сколько там, 4 года назад или больше, я уже даже не вспомню, это веб-сайты. Фактически это услуга уровня PaaS, платформа как услуга, да, Platform as a Service, и подразумевается, что мы можем из готового шаблона развернуть виртуальную машину с установленной средой для веб-сайта. Это может быть EIS, если мы говорим про Microsoft решение, но в принципе никто нас не ограничивает и не привязывает конкретно к EIS, как вы знаете. С Linux мы с каждым годом дружим все больше и больше, и Сергей сегодня покажет, как мы с Linux дружим, но, по крайней мере, он не обещал. Надеюсь, что да, все будет замечательно. Поэтому мы поддержим и .NET, и Node.js, и PHP, и Python, и я думаю, что, в принципе, дело не за горами в том, чтобы добавить, собственно говоря, новые платформы, да и, в принципе, вы можете добавлять собственные шаблоны и разворачивать из них потом и либо веб-сайты, либо виртуальные машины, смотря на каком уровне абстракции вы работаете. Поэтому ограничений каких-то по возможностям платформы я прямых здесь не вижу. Следующий очень интересный компонент, точнее сервис, который мы можем предоставить, это сервис-бас или сервисная шина. В принципе, если быть кратким, для чего нужна сервисная шина? Ну, она нужна для того, чтобы некоторые объекты, это могут быть бизнес-объекты, это могут быть бизнес-приложения, это могут быть различные информационные системы, которые общаются с помощью специального адаптера сообщений в формате .. То есть, как правило, в классических реализациях требуется некоторый централизованный хаб для общения, которым обычно раньше выступал контроллер домена, и через него все это дело завязывалось. Когда же мы говорим о внедрении сервисной шины, мы подразумеваем, что у нас происходит P2P общение наших элементов, наших компонентов, и тем самым мы устраняем задержки и скорость передачи данных по сети, а во-вторых, мы не зависим от какого-то центрального хаба, узла, который может при определенном стечении обстоятельств привести к тому, что сервис будет недоступен. Следующий очень важный момент в реализации сервисной шины у нас – это гарантированная доставка сообщений. То есть, как только мы с вами запускаем процесс обмена сообщений по сервис-бас, мы в любом случае узнаем, дошел пакет, не дошел, если произошли какие-то ошибки, в чем они заключались. То есть, система, скажем так, чем-то напоминает протокол TCP, если можно провести такую аналогию, поскольку она явно точно знает, что у нее происходит и как завершается ее процесс. Поэтому, в принципе, есть возможность также задействовать различные шаблоны публикации и подписки на события. Сервисная шина работает, на самом деле, по достаточно стандартным протоколам REST, MAQP и WS. А взаимодействие может происходить на уровне .NET, на уровне Java, простите, JMS или C++. Ну и, что достаточно логично, весь этот функционал интегрирован вместе с порталом управления. Ну и самый, скажем так, низкий с точки зрения инфраструктуры и сервисов компонент – это виртуальные машины. Это действительно можно назвать IaaS-ом, Windows Azure подобным. В принципе, позволяет нам задействовать тот же интерфейс и API, который использует Windows Azure. Есть различные роли виртуальных машин. И что очень главное, у нас есть возможность портабельности, как я уже отмечал этот момент. То есть мы можем перемещать нашу виртуальную машину с частного облака в Azure и в стороннее облако. У нас есть возможность создавать эластичные сервисы из виртуальных машин, то есть масштабировать роль виртуальной машины, которая присутствует, допустим, роль веб-сайта, мы можем ее масштабировать без остановки сервиса, и при этом сервис будет вживую расширяться или сжиматься, в зависимости от нашего сценария. Также у нас есть галерея, которая подразумевает, что у нас есть готовые шаблоны для развертывания, из которых мы, собственно говоря, можем развернуть виртуальную машину или составить сервис. Поддерживаются как Windows, так и Linux, как я уже сказал. И, конечно же, виртуальные машины должны использовать виртуальные сети, они должны как-то общаться между собой. При этом они могут общаться не обязательно в пределах одного ЦОДа, но, как сегодня рассказывал Саша Шаповал, у нас есть возможность задействовать шлюз для среды виртуализации виртуализованных сетей и делать VPN-туннели между изолированными сетями и частными инфраструктурами. То есть с точки зрения облака построить гибридную облачную модель. Ну и когда мы говорим о переносе какой-то конфигурации виртуальной сети, ввиду того, что виртуализация сети работает на уровне ядра операционной системы, на уровне драйверов компонентов, мы можем с вами также, используя механизмы либо NVGRE, либо VXLAN, затащить целиком свои IP-шники и свои идентификаторы сетей VLAN, если это нам понадобится, то есть тем самым полностью реализовать подход BYOP, то есть Bring Your Own IP, когда мы говорим с вами о тех сценариях, что мы строим гибридную сеть, и мы хотим сохранить адресацию, которая присутствует в нашей сети изначально, даже независимо от того, что мы с вами фактически вот делаем такое размазанное непрерывное сетевое пространство. Ну что ж, первая демонстрация, и сразу с Linux. Ну что ж, Сереж, удиви нас.
Хорошо. Как известно, начиная с System Center 2012 Service Pack 1, появилась возможность создания шаблонов виртуальных машин Linux. Я сейчас покажу, что для этого нужно и как это делается.
Сейчас он подключится, он достаточно. Угу.
Вот. Все достаточно просто. Для начала вы обычным способом развертываете виртуальную машину Linux. Желательно, чтобы она уже была с установленными Integration Components от Hyper-V. Но в данное время практически любой Linux имеет их внутри себя, и поэтому это не составит сложности. После нужно из установленного пакета System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager забрать агента для Linux и вручную его установить на развернутой виртуальной машине. Находится все это в C Program Files Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager Agents Linux. Там находится, собственно,
Два тарфайла
и скрипт по их установке. То есть забирается скрипт, забирается тарфайл с нужной разрядностью операционной системы, копируется на виртуальную машину Linux, делается chmod плюс x install, install пробел нужный вам тар, все быстренько устанавливается. После этого выключается виртуальная машина. Хотя и обещали в 2012 R2 сделать развертывание, создание шаблонов так же, как Windows, по правой кнопке Create VM Template, ну, так этого не сделали, способ остался старый. Мы берем, вручную помещаем в библиотеку через Import Physical Resource нужный VHD файл, вот здесь они у меня уже лежат. Посмотрим, где он. В которой из библиотек он был. Так, значит, не в этой. Значит, вот в этой.
Он CentOS.
Это CentOS. Но он что-то не очень хорошо заработал. Как ни странно, лучше всех заработала Fedora. Вот.
Вот Fedora.
Вот. Вот лежит файл жесткого диска. После этого VM Templates, говорим. Создать новый темплейт. Здесь, значит, выбираем сохраненный файл жесткого диска. Дальше. Ну, даем имя темплейту. Пока виртуальные машины поддерживают только Generation 1 виртуальные машины.
Ну, точнее, да. Это даже не виртуальная машина, ну, а операционка сама так устроена, что она первого поколения.
Она только, да, Generation
1. Второго только Windows 8 и сервер 12 и старше.
Дальше. В оборудовании выбираем. Если мы собираемся разворачивать это в облаке, мы выбираем Hyper-V, то, что оно совместимо с этим гипервизором. Дальше делаем необходимые настройки. Также, если вы создали логическую сеть с пулом IP-адресов, здесь можно сделать автоматическое выделение IP-адреса машине сразу переразвертывание. Это очень удобно при использовании логических коммутаторов, когда человек после развертывания уже сам не может сменить IP-адрес, и поэтому никакого беспорядка в сети не будет. Ему жестко привязывается IP-адрес. Вот. И дальше. В разделе Configure Operating System мы выбираем, что Guest Host Profile — это у нас Create a New Linux Operating System Customization Settings. Здесь, значит, выбираем. Ну, чтобы самим потом не запутаться, что это у нас. Fedora — это у нас потомок Red Hat. Пусть будет Red Hat Enterprise Linux 64. Identity Information. Звездочка, значит...
Рандом генерация.
Да, рандом генерация. Если вы хотите сделать номерные имена, то можно сделать вот так. То есть решеточка означает одну цифру. После этого нажимаем Next, там говорят, что мы не можем приложение сконфигурировать.
А root credentials?
Зачем? Они спросятся при развертывании, когда будет разворачиваться операционная система. Нет, если хочется, можно указать здесь, тогда там не нужно будет при развертывании указывать. А можно указать здесь, так как мы делаем шаблон для Azure Pack, то там лучше не указывать.
Все, окей.
Ну и, собственно, Next, Create. Вот. Create template, мы видим, что оно завершилось. Все. Все. Этот шаблон можно использовать для развертывания как в облаке, так и в обычной среде. Чтобы, наверное, нужно показать, что это работает, мы развернем или покажем уже развернутое?
Ну, давай попробуем развернуть.
Ну, тогда нужно будет удалить или мы старые, или мы попозже, когда будем рассматривать интерфейс, это сделаем. Ну хорошо.
Мочи.
Давай.
Так. Не, а почему? Мы можем ее остановить, а не удалить? Место-то физически у нас на сервере.
Нет, там дело не в месте, да, там дело в памяти. Как бы.
Не, а если он будет погашен, он же память не будет есть, поэтому.
Сейчас.
Да.
Развернем. Отлично. Ну, здесь мы говорим, что это у нас одиночная виртуальная машина из галереи. Вот у меня здесь два сохраненных шаблона было, подготовленный. Здесь. Он спрашивает, какое. Имя будет видно в панели. Там
пишем, что Fedora DES.
Два тест. Вот как раз здесь он спрашивает.
Пароль.
Пароль рута.
Рут.
Вот. Нет, 6 символов.
Смотри,
вот вводим простой пароль, он требует специальный символ, хотя бы один.
Сереж, слушай, а вот может тебе приходилось сталкиваться, вот это фиксится как-нибудь? То есть возможность заставить Azure Pack вот перестать делать мозги? Я понимаю, что это неправильно.
Да, редактирование скриптов, это же все на скриптах, все эти проверки, там вот найти то место, ну как бы это не очень сложно найти, вот, и можно убрать как проверку.
Можно вообще убрать пароль.
Да, кстати, вот что странно, и вот допустим, если разворачивать Windows, когда доходит просто вот так, и с СОшки там, когда доходит до последнего шага, он спрашивает пароль администратора. Там нельзя задать простой пароль, потому что уже начинают действовать локальные политики безопасности, он требует уже более-менее сложный пароль. А при развертывании шаблона можно либо вообще не указывать пароль, либо указать единичку, и все будет прекрасно проходить. Вот. Кроме пароля, здесь можно указать SSH public key, если сервер SSH уже развернут на машине. Вот. Здесь сетью очень интересный момент. Если хочется автоматического, то есть если уже в шаблоне была произведена настройка сети, можно ничего не трогать. Либо можно выбрать сеть, которая доступна по хостинг-плану.
Об этом... То есть, в принципе, то, что мы в шаблоне вот привязали к какой-то конкретной сети, это не особо влияет.
Да, да, а можно, вот... можно сменить потом. То есть, это как бы. Вот not connected, это значит, он не будет пытаться производить настройку сети. Угу. Вот. Про хостинг-планы мы ее попозже рассмотрим. Окей. В этот момент нажимаем создать. Ну и, собственно, пошло создание виртуальной машины. Наверное, стоит. Это будет. Минут 5-10, потому что там у нас оборудование не очень быстрое.
Какое есть.
Поэтому можно пока продолжить, а дальше мы вернемся и посмотрим.
Обязательно. Ну что ж, коллеги, единственное, на что мне стоит обратить внимание, то что, в принципе-то, ну... Адрес явно не windowsager.com, несмотря на аспортал it2b.ru. Вот. Явно, что это что-то стороннее, хотя внешне очень напоминает в действительности Windows Azure. Ну, чтобы добить данный момент в плане сиамских близнецов. Так. И посмотрим мы с вами, что действительно никакой разницы у нас с вами не возникает. Ну, практически есть некоторые сервисы, которые мы все-таки не можем реализовать в Azure паке, можем получить их только из Azure. Но я думаю, что со временем это тоже...
Опа. Не получилось.
Так, мне интересно, что это было. 400 это... Да, все у меня загрузилось, просто не с первого раза. Ну и в принципе, коллеги, как вы видите, вот у нас локальный портал с Azure паком, вот у нас не локальный, а публичный портал. И в принципе интерфейс, ну, похож, это сказать, это ничего не сказать, потому что он действительно выглядит один в один. Так что унификация задачи управления выполняется на ура. Ну что ж, мы все-таки пока немножко переключимся на рассказ дальше. И, в принципе, что еще следует отметить, что можно получить также дополнительные услуги с Azure Pack, используя фактически механизмы работы с учетными данными, Active Directory, можем настроить федерацию ADFS, мы можем настроить соадминистраторов наших сервисов виртуальных машин. То есть,
можно я чуть-чуть замечу?
Да, конечно.
Вот. Это на самом деле не дополнительные услуги, а способ настройки. По умолчанию Azure Pack работает с ASP.NET авторизацией, то есть у него есть база, в которой он держит пользователей. Если нужна интеграция с Active Directory, это не очень удобно, потому что придется заводить пользователей и там как-то отслеживать, то есть обрабатывать события о создании пользователя и заводить его в Active Directory. Не очень удобно. Для этого можно настроить ADFS и соединить их вместе. Тогда как бы будет, например, авторизация в Active Directory. Соадминистраторы пользователь сам может добавлять себе соадминистраторов. Это... Ну, не знаю, дополнительная услуга нет, но оно присутствует by design.
Ну, фактически, да. То есть не то, что дополнительная услуга, а расширенный функционал.
Да.
Назовем это
так. Да.
Окей. Так. Ну, и кастомизированные услуги подразумевается то, что мы можем фактически за счет того, что у нас SPF там не закрытый, можем добавлять свои услуги вообще, ну, никак не привязанные
здесь, к платформе. Здесь по программе доступ к облаку имеет немножко другое в виду. Сам Azure Pack – это набор сайтов, и среди них есть два сайта – это Admin API и Tenant API. Вот с помощью REST API можно работать с порталом через эти точки доступа.
Угу.
То есть создание пользователя, удаление пользователей, подписки, то есть автоматизировать. Я чуть вот это по рестапе я чуть потом покажу в конце.
Да, это, наверное, будет самое такое звездное. Потому что, ну, ничего разработческого мы IT-про обычно не показываем. У нас, видите, уникальный ивент. Йоу. Ну что ж, коллеги, дальше мы с вами поговорим, наверное, про сервис-провайдеров, про задачи, с которыми сталкиваются они, а именно администрирование, автоматизация, использование и отчетность. Если мы говорим про задачи администрирования, то любые услуги, которые мы хотим предоставить через Windows Azure Pack, они вообще предоставляются через такой инструмент, как планы. А дополнительные услуги также можно найти в подписках. Ну и понятное дело, что управлять нужно и подписками, и сервисами, и сам портал с точки зрения администрирования, он подразумевает, что он может быть расширен и кастомизирован под интерфейс и под дополнительные задачи, которые у провайдера могут возникнуть. Уже следующая демо.
Так, ну посмотрим, оно там
развернулось
или нет.
Да, сейчас посмотрим. Вот хорошая штука Windows 8 клиент для удаленного рабочего стола. Но
почему? Зачем, только зачем он отключается?
Зачем он отключается? Мы любим Windows 8.1. Честно.
Вот, да. Пожалуйста, оно развернулось. Оно в состоянии running. Здесь мы можем посмотреть в свойствах. Дашборд, то, что это у нас то, что мы говорили, как Enterprise Linux, одно ядро, 512 мегабайт оперативки, один диск, Generation 1, это попозже. Вот. Почему не поменялся хостнейм, я сказать не могу. Я из 7 разных Linux, которые я тестировал, это раз на раз происходило. Но зато гарантированно выдает IP-адрес. Вот, IP-адрес выдается не статикой. Ой, не под HTTP, а статикой. Вот, из пула IP-адресов, который настроен в систем-центре. И сейчас мы даже, наверное, попробуем посмотреть. Так, или попозже, когда будем про консоли разговаривать и все остальное, или сейчас продемонстрировать, что это действительно Linux.
Ну, давай покажем, что это Linux, да. Что консоль вообще работает.
Что мы никого не обманули. Вот.
Оно, ну, оно через ActiveX работает, оно пробрасывает.
Это не ActiveX.
Это я привык.
Пятый HTML, но на самом деле, как бы, стоит заметить, что этого в Azure Pack нету. В Azure Pack стандартное RDP соединение через RDP Web Gateway.
Это лично мое, эксклюзив.
То есть это к вопросу кастомизации портала, то что туда, в принципе, можно прикрутить по желанию достаточно много. То есть все это изменить. Ну, смотрим. Что это у нас? Linux стоит, я, честно говоря, не помню. Ну, мы видим, что это Linux.
Ну, и оно работает.
Да, и оно работает. И даже мы можем посмотреть, что у нас тут с IP-адресом. IP-адрес, вот. Я тут не знаю, тут где-то пишется, что он статичный.
И вот 10.00.205.
Это то, что он, ну.
Flex Broadcast Multicast.
Ну, будем думать, что оно так и есть. Вот. Ну, это Linux. Развернутый только что из шаблона. Вот. И он работает.
А волшебные кнопочки?
А, да, то, что это консоль.
Перезагрузился! Есть!
Подключение.
Прям вообще замечательно. То есть все отрабатывает классно. И то, что это на HTML5 и custom made homebrew, это действительно классно. Я очень в шоке.
Очень удобно то, что, во-первых, ну, то, что можно использовать откуда угодно. Из-под любой операционной системы ничего, в принципе, дополнительно не нужно. Вот. Как выглядит Windows, мы посмотрим чуть позже здесь.
Мы не знаем.
Хорошо. Так, ну, наверное, продолжим, что у нас там дальше по плану.
Так.
А, административная часть портала.
Ты готов?
Да.
Тогда мы возвращаемся сразу на демо.
Возвращаемся сюда. Значит, Azure Pack делится на две части. Административную и то, что доступно подписчикам. В административной части портала можно создавать облака веб-сайтов, подключение к сервис-баз, добавлять SQL, MySQL сервера, делать какую-то автоматизацию. Ну, я успел подготовить только частичную демонстрацию виртуальных машин, увы.
Ну, Рим не сразу строился, и в принципе, я думаю, что мы еще успеем.
Как происходит настройка облаков, доступных подписчикам? То есть, первоначально мы должны зарегистрировать сервис Provider Foundation. Делается это просто. То есть нажимается ссылка, вводится адрес, где он доступа, вводится учетная запись, которая будет.
Сервиса.
Да, учетная запись сервиса. Все. После этого на закладке вот здесь мы можем подключать облака. То есть мы можем подключить провайдера облачного.
В данном случае это локальный экземпляр VMM.
Да. Вот. И там вот он сразу нам, если нет никаких облаков, он скажет, что извините.
Ну, то есть, да, он это очень напоминает веб-контроллер, потому что веб-контроллеры мы также регистрируем именно сервис VMM, и он вытаскивает уже через VMM, я имею в виду веб-контроллер, облака как объект, который там создано.
Вот. Дальше что здесь? Так. Это все пока недоступно. Вот, дальше. Основная часть работы с подписчиками — это планы. План описывает ресурсы, доступные подписчику. То есть, вот мы сейчас посмотрим. Так вот. Здесь, значит, мы при первоначальном создании это выбирается один раз, потом это изменить нельзя.
Угу.
То есть мы выбираем сервер VMM, облако. Дальше мы выбираем из доступных ресурсов, что смогут использовать подписчики. То есть,
либо... здесь фактически задаем ограничения.
Да, мы здесь задаем ограничения, которые будут накладываться на каждую подписку на этот хостинг-план. То есть здесь по факту никаких ограничений сейчас не выставлено.
Угу.
Вот, то есть любой подписчик может использовать все ресурсы нашего VM. Дальше. Здесь мы указываем сети. Вот как раз то, что мы видели при развертывании. Угу. Вот то, что будет доступно при развертывании. Ладно. Об этом я чуть попозже расскажу. Дальше. Hardware Profiles. Это профили оборудования, которые позволяют подписчику изменять ресурсы своей виртуальной машины без как бы участия. Ну, то есть ему не нужно там в службу поддержки обращаться, говорить о добавлении процессора в памяти. Вот. Здесь ну, шаблоны создаются в VMM. Здесь они просто добавляются, какие будут доступны, как они работают. Я тоже попозже покажу.
Угу.
То есть это все есть. Дальше. Templates. Это доступные шаблоны, которые может использовать подписчик для развертывания виртуальных машин.
И причем, смотри, если я правильно понимаю, есть вкладочка Add Templates, то есть человек может добавить
нет,
свои...
Нет, это администратор, это не создание, ну, это административная часть.
Прошу прощения, коллеги.
Дальше, ну, здесь дальше дополнительные настройки. Если их включить, там появятся еще кнопочки в портале, то есть может ли подписчик создавать точки восстановления, может ли он их просматривать и восстанавливать свои виртуальные машины, может ли он сохранять состояние виртуальной машины, не шатдаунить ее, может ли он ее сохранять в библиотеке, да, если у него настроено, если ему разрешено сохранять что-то в библиотеке, он может сохранить и потом использовать эту виртуальную машину уже для развертывания. Не те шаблоны, которые предлагаются, а что-то свое. Вот. Ну и в принципе здесь custom settings — это просто там что-то можно еще добавить, написать. Вот. Каждый хостинг план еще, кроме этого, имеет следующие параметры. Так. То есть здесь можно посмотреть подписки на этот хостинг план. Здесь в свойствах указывается, сколько может быть подписок от одного человека. По умолчанию одна, но можно сделать там 10 или бесконечно, не важно. Дальше, как происходит, как подписчик создает себе соединение с этим хостинг-планом. Либо просто нажав кнопку в портале, либо ему нужен код приглашения. То есть здесь можно указать код приглашения, который высылается человеку, без него он ничего не сделает. Advertise, это здесь вы можете написать всякую информацию об этом хостинг-плане, что там вам предоставляется 10 виртуальных машин, вы и там столько-то процессоров, столько-то памяти, и вы платить будете столько-то. Вот. То есть это можно экспортировать в XML, поправить и импортировать обратно. Так, дальше. Это то, что касается параметров самого хостинг-плана. Здесь же вот на графике мы видим статистику подписывания, то есть сколько всего, там, сколько за такой-то период времени. Вот. Также, кроме хостинг-плана, есть так называемые дополнения. Дополнения – это дополнительные услуги, которые пользователь может прикупить. Дополнительные услуги разового характера, скажем, там, создание резервной копии. Или восстановление резервной копии, или, ну, то есть, что придет в голову. То есть, это обычное. И в какой сервис может использовать этот аддон. Все. Это обычный текст, который потом отслеживается при оформлении. Здесь полный список подписок на все хостинг-планы. В принципе, я думаю, я понятно рассказал, что это такое,
да,
и с чем это едят. Следующее, это учетные записи пользователей. Здесь мы видим, значит, учетные записи пользователей, их статус, количество подписок. Мы можем здесь сбросить пароль пользователя, можем приостановить его вручную, если прям так хочется.
То есть, представить, мы его фактически заморозим. Он станет неактивным.
Да, но при этом виртуальная машина не останавливается. Это написано в документации. Как бы приостанавливается подписка, у пользователя пропадает доступ к ресурсам, но по факту они не останавливаются.
То есть, если у меня была машина, с которой работал, во время этого у меня сделали суспенд, я смогу с ней дальше продолжить работать?
Нет.
Не смогу.
Хоть интересный вопрос.
Нет, я, честно, не пробовал, просто.
Но то, что они не останавливаются при саспенде, это факт. Это нужно обрабатывать дополнительно. Дальше. Здесь мы можем настроить различные нотификации пользователя. То есть это. Сейчас, секундочку. Наверное, стоит вот здесь вначале посмотреть. То есть здесь, значит, это общая конфигурация для пользователей. Вот как раз требуемый пароль.
Настройка пароля.
Вот. Дальше. Пользователь сам может управлять своими подписками или не может. Дальше. Требуется ли подтверждение учетной записи? Если да, то вот там как раз вот здесь настраиваются нотификации о том, что вам требуется подтвердиться. И разрешено ли пользователю забывать свои пароли, грубо говоря. Вот, то есть здесь вот. Вот есть правило. Вот. Send user link to reset password. Вот verify account. То есть они настраиваются. Вот, то есть можно все это сделать достаточно гибко. Дальше. Что это, я даже не разбирался, но насколько я понял, это вы можете за деньги сделать так, чтобы вам считали ваши деньги. То есть вы подключаетесь.
Сторонняя услуга.
Сторонняя услуга по биллингу.
Ну, работает, я так понимаю, тоже по ресту. Судя по всему.
Да. А я про это тоже расскажу, когда мы будем разговаривать про оформление. То, что каким образом можно получать данные от портала о каких-то происходящих изменениях. Ну, я думаю.
Так, да, портал мы посмотрели. Что ж, действительно очень интересно. Ну и также напомню, что на портале у нас есть возможности по автоматизации каких-либо процессов, причем оптимизация и расширение сервисов может происходить также за счет ранбуков, которые мы описываем в оркестраторе. Можем также использовать PowerShell потоки для решения задач автоматизации. И, в принципе, что тоже интересно, можно делать авторинг ранбуков через веб, через сам интерфейс. Управление ранбуками и заданиями также сюда включается. Ну и ясное дело, что интегрируется с другими системами, в том числе и с помощью коннекторов систем-центром. Ну и одно, наверное, из самых интересных и таких вот наиболее колдовских занятий – это возможность получения отчетности об утилизации, использовании и потреблении сервисов. В принципе, данные можно собирать достаточно длительный период по времени, да, то есть мы можем вести продолжительный учет. Система обладает встроенным IP для того, чтобы, как мы вот немножко убедились, по подписке получить услуги биллинга от сторонних организаций. Но с другой стороны, у нас также в рамках наших услуг IaaS есть возможность реализовать хранилище данных Data Warehouse, которые фактически также потом могут быть использованы для анализа данных, построения в различных зависимостей и отчетах. Ну и, в принципе, что тоже немаловажно, с определенной точки зрения, с точки зрения управления оборудованием и элементами нашего облака, это инвентарные отчеты об оборудовании, которые у нас происходят, о состоянии здоровья железа, об их утилизации, о температуре. В принципе, можем вкорячить туда что угодно, что непосредственно нас интересует, как владельцев бизнеса и бизнес-процесса. Галерея сервисов. Ну, Сереж, я думаю, ты здесь лучше меня расскажешь.
Я сам, да, немножко расскажу. Галерея сервисов – это то, что сделали взамен сервис Template, доступный Virtual Machine Manager. Так из Azure Pack разворачивать сервисы невозможно. И на замену им вот как раз придумали RDP, Resource Definition Package, в которых можно описать зависимости развертываемой службы. И развернуть все, что угодно. Например, там сразу развернуть веб-сервер с SQL вместе связанное. Или развернуть там домен Active Directory.
Контроллер домена.
Да, контроллер домена в один клик.
Ну, то есть. Вот.
К сожалению, я хотел импортировать пару пакетов в портал, но до сих пор не публиковали документацию, а старые пакеты с CVMM отказываются принимать, говорит, что версия схемы 1.0 ему не подходит, а какую схему он хочет, он не признает. Да.
Ну что ж, я думаю, что это вопрос времени. Ну, да. Это как бы это не твой косяк, что называется. Это проблема в том, что у нас нет пока документации толковой. Так, окей. Ну что, то есть, в принципе, если дополнить, то мы можем практически моментально публиковать сервиса в галерею и отзывать их.
Это... Более того, на основании вот опубликованных пакетов пользователь сам может создавать себе что-то типа шаблонов сервисов. В зависимости от тех ресурсов, которыми он обладает. Ну, допустим, у нас сервис как бы настроен развертываться с 4 ядрами и там с 2 гигабайтами оперативной памяти. А пользователю это неудобно, он хочет 1 ядро и 1 гигабайт. И он может на основе этого сервиса создать свой шаблон. Да, это делается в мастере, то есть на портале. Я потом тоже чуть покажу, вот, где это именно это происходит. Я надеюсь, позже, там, через месяц-другой, будет какая-то более подробная демонстрация.
Ну, думаю, что как только будет, я обязательно попрошу тебя еще раз потратить свое время драгоценное на подготовку замечательного материала. Окей, дальше мы переходим к обсуждению функциональности тенантов виртуальных машин. В принципе, смысл тенантов заключается, наверное, в том, что у нас есть возможность масштабирования роль виртуальных машин, да, то есть, как я уже говорил, когда у нас есть роль веб-сервера, мы можем сделать 3, 4, 5, 6 экземпляров роли веб-сервера, которые автоматически будут растянуты под балансировщиком и тем самым увеличат емкость сервера. Мы можем обновлять настройки наших сервисов, также проводить апгрейд на новую версию, когда мы публикуем новую версию сервиса, мы также можем ее опубликовать и тем самым обновить. Можно менять сети виртуальных машин, которые используются для взаимодействия сервисов. Можем гасить, выключать как жестко, так и правильно наши виртуальные машины. Также добавлять и удалять устройства. Ну и, в принципе, поддержка шаблонов, естественно, и приветствуется, и подразумевается. Есть возможность аутентификации в Active Directory. И, в принципе, соадминистраторы, соадмины могут разделять одну подписку, если я правильно помню, для того, чтобы получить доступ к одному сервису и работать.
Ну да. Единственное, что они все получают административный доступ, так как они соадмины. Если хочется сделать, допустим, доступ только на просмотр, чтобы человек не мог изменять параметры виртуальной машины, но это уже делается через там, автоматизацию, через ранбуки те же. Снимаются галочки.
Так, так. Демонстрация страницы подписчика. Так, сейчас мы снова чуть-чуть подождем интернет.
Так, значит, ну вот, основная страница подписчика. То есть на этой закладочке мы видим как бы все, что нам доступно. Так как у нас по подписке доступны только виртуальные машины, собственно, мы видим только виртуальные машины. Вот. На закладочке виртуальных машин мы видим список виртуальных машин. Снизу в тулбаре мы видим, что с ними можно сделать. Можно остановить, можно...
Правильно сделать. Остановить.
Да. Можно перезагрузить, можно...
А вот, кстати, если вот сейчас нажать на правильную остановку, шатдаун линуховой машины,
остановится?
Правильно воспримет это, да?
Да, да. Это но даже, и... это можно посмотреть, там будет написано, что она шатдаун, шатдаун и выключится. Вот, то есть это нормально. За это отвечают Integration Components, они есть. Вот за кастомизацию внутри отвечает агент System Center. С этим как бы не все гладко. А так эти моменты все хорошо работают. Ну,
я люблю независимых экспертов, они всегда говорят прямо и правду.
Здесь, нажав на виртуальную машину сбоку, мы получаем доступ к панели. Мы можем посмотреть, значит, графики по потреблению ресурсов, процессор, память, диск, сеть, то есть вот, то есть там выбрать какой-то промежуток. Насколько я помню, они хранятся в течение месяца. Вот. Дальше, ниже, мы смотрим, сколько данная виртуальная машина занимает ресурсов от общего количества.
Угу.
Дальше мы смотрим, какие присоединенные устройства у нас есть. То есть это сеть
и диск.
И диск, да. Дальше. Конфигурирование. Вот как раз о чем я говорил. Подписчик может сам поменять ресурсы виртуальной машины в соответствии с доступными хардвейр темплейтами. Правда, для этого необходимо виртуальную машину
остановить.
Да, ну я сейчас это покажу. То, что он действительно работает, даже ну, неважно, Linux это или Windows, потому что меняются свойства виртуальной машины, а не внутренности. А вот здесь, в девайсах, вот это тоже интересно, здесь можно присоединить еще, например, одну сеть или еще один диск из доступных. Вот. Человеку. Так, значит. Виртуальная машина. Ну, вот давайте посмотрим момент, касающийся сети, вот как раз то, про что рассказывали. Сеть можно создать двух видов. Это обычная сеть, которая будет использовать, если я не ошибаюсь, NVGRE, будет изолирована от других подписчиков для использования виртуальными машинами текущего подписчика. То есть мы говорим, что это... Насколько, если я правильно помню, я сделал логическую сеть с поддержкой адрес Space только с 92.168/24. Вот. Здесь, как вот здесь, интересный момент. Здесь, видите, появилась еще одна сеть, кроме Azure Pack Network, появилась Internal Logical Switch. Это сети, которые доступны облаку. Вот при создании сетей подписчик может выбрать любую сети доступных облаку. В принципе, это правильно, потому что провайдер может настроить себе логические сети, там, которые соединены с гейтвеями, вот, и просто отдавать их в пользование людям. Ну, есть наш конкретный нетворк. Вот, пока создается сеть, мы выполним шатдаун
Linux'а.
Да, Linux'а. Зашатдаунился, вот у нас создалась сеть.
Ну, еще, нет, еще креатин, да.
Еще не создалась. Вот, она создалась. Теперь, значит, мы идем в свойства нашей виртуальной машины. Здесь, значит, в конфигуре. Сейчас вот я прямо покажу вот в SCVMM. Это у нас машина Fedora... Вот они в нашем облачке, вот она машина Fedora Test, она остановлена. Смотрим на ее ресурсы, чтобы все было по правде. Один процессор, 512 мегабайт оперативной памяти доступны и один сетевой адаптер.
Да, запомнили.
Запомнили.
Все по одному.
Все
и
по
512.
Одному. Да. Идем в портал, говорим, что мы сейчас хотим также один процессор, но уже гигабайт оперативной памяти. Вот. И еще плюс к этому мы хотим присоединить себе внутреннюю сеть. Вот она появилась.
Да, которую мы
То есть мы можем присоединить либо сеть, которая доступна по хостинг-плану, сетевой адаптер еще один,
либо создав новую,
либо собственно, да, собственной адресацией. Говорим да. Говорим сохранить. Ну, он нас спрашивает, хотим ли мы это сделать. Мы говорим да. Вот. И пошло, как мы видим, конфигурирование виртуальной машины и присоединение сети к виртуальной машине.
Сейчас мы посмотрим в VMM, что у нас получилось, да?
Да. Сразу.
Какой я догадливый.
Единственный момент, который я так и не понял, почему в Linux свойства адаптера выставились не в DHCP, а в static. И он взял не тот IP-адрес. На примере с Windows, я покажу тоже чуть позже, если присоединить эту сеть, он возьмет сеть из правильного диапазона 192.168.0/24. А здесь, ну, хотя не знаю, может быть сейчас получится как-то по-другому. Вот, то есть вот он сказал, что ресурсы виртуальной машины уже изменились. Сеть сейчас будет добавлена. Все.
О, есть.
Создалось. Теперь мы, значит, идем в VMM и смотрим, что у нас здесь сейчас один процессор и уже гигабайт оперативной памяти.
Два адаптера я
вижу. И два сетевых адаптера появилось. При том, что один сетевой адаптер подключен к одной сети, а здесь вот. Сеть с таким интересным названием.
Да, это... Vim Subnet появился.
Да, то есть оно автоматически создало вот VM Network и сделало.
И создало IP pool.
Да. То как... есть, по идее, если сейчас линуксовой машине сказать получать адрес по DHCP, она возьмет его из этого диапазона. И как мы видим, доступных адресов 252 без шлюза, и должно быть 200, вот total адрес 252, а доступных он говорит, ой, всего 203, а доступных 252, значит один адрес он уже выделил. Вот. Ну, можно попробовать сейчас это дело. Так, ну это мы запустим. А, виндовую машину мы пока остановим, чтобы показать, что действительно он берет IP-адреса. Те, которые нужно. Вот. Ну, давайте понаблюдаем за запуском, если успеем. Так. Ну, вот. Все-таки видишь, как-то не очень красиво нравится. Какой-нибудь там Центос или Сусин.
Ну, масса информации, а есть какая-то бегущая строка.
Linux не для красоты.
Да. Почему же хочется иногда прекрасно?
Ну.
Так, ну, теперь смотрим.
Не будь ко мне жесток.
Здесь мы видим, что у нас уже два сетевых адаптера, правда, вот Эгера, вот он.
Да, оба 10.00.205.
Ну, у них разные, там, где-то здесь вот MAC-адреса.
MAC, да, MAC у них разные.
MAC разный. Я так понимаю, что это недоработка настройки как бы самого агента. Вот, ну, сейчас стоит посмотреть, как это будет в Windows выглядеть. Странно, достали времена, когда он работает лучше, чем Linux. Так, добавить сеть. То есть, ну, мы видим, что тут все это происходит совершенно спокойно, как бы.
Ну да, сейчас будет проще, потому что сеть тоже есть. Он.
Нет. А, нет, он, ну, нет, да. Он привязывается к той же самой сети, да. И по идее мы должны получить адрес .3, потому что адрес .2 ушел.
И минус 2 должны получить из свободного диапазона уже.
Да, то есть там будет уже 251 адрес свободный.
Угу, угу.
Да, кстати, я забыл сказать, что здесь можно присоединить не только сети, можно присоединить DVD или диск. Вот диски, например, вот я там дал вот, то, что доступно подписчику в библиотеке, угу. Вот он может присоединить себе еще один диск совершенно спокойно. Если ему тут. О, ну вот все произошло. Вот, можно убедиться в том, что.
Да, 251.
Пул IP-адресов уменьшился на единичку. Сейчас мы запустим виртуальную машину и посмотрим, что там как бы приватный адрес. Конечно, по-хорошему надо развернуть их несколько штук, показать, что они могут внутри взаимодействовать между собой. Но из-за скудности ресурсов мы этого не успеем, не сможем сейчас сделать.
Ну, не показывай же все за раз, Сереж. Надо, чтобы интрига сохранялась.
Да. Ну, собственно, вот здесь в консоли мы можем сейчас как раз понаблюдать за процессом запуска.
Грузись!
Вот.
О, уже.
Вот оно и загрузилось, да. То есть мы сейчас здесь. Вот это пока недоработанный момент, как бы я чуть позже это исправлю. Проблемы с мышкой, она нижним хвостиком только попадает куда надо, а не стрелочкой.
Так. Ну, custom made, никто не говорил, что... О, он нашел новую сеть.
Ну, мало ли, вдруг это было еще при развертывании.
Ну да, ну ладно, может быть.
Вот.
Я склонен к скепсису тоже в данном случае.
А здесь вот, к сожалению... Как раз тот момент тоже недоработанный. Здесь обрезался тулбар.
А только, если...
Только из-за того, можно попробовать сделать вот так. Я сейчас уберу верхушечку. Вот. Это тоже недоработанный момент. Увы, все. Вот оно появилось все целиком. Давайте мы видим, что здесь две сети уже. Network 2, Network 4. Так. Открываем. Здесь. Наверное, все-таки вот.
Да, Network 4 новая. А, я понял.
Ну, оно еще притормаживает. Тут какая-то погрешность в координатах. Ладно, не справится. Ну и, собственно, мы видим, что
да.
Здесь IP-адрес
взял здесь 168.0.3.
То есть вот есть то, что ему назначился шлюз. Это значит, что это виртуализованная сеть.
Причем, смотри, видно, DHCP сервер.
Да, да. На хост Hypervisor ставится расширение, да, расширение. Агент, который все эти адреса раздает только в путь. Так, ну, собственно, я думаю, я ничего не забыл. Все показали то, что... Так, ну и вот последнее. Это собственное управление пользователем своим аккаунтом. Здесь он может подписаться на доступные ему планы. Сейчас ему скажу, что нет ничего доступного. Можно, он может сам себе удалить.
Смубиться.
Да, может залить свой сертификат, который
он где-то приобрел.
Если я правильно помню, он привяжется к порталу. Здесь он может, здесь можно посмотреть аддоны, которые он...
Дополнительный сервис.
Да, то есть когда он заказывал.
Ну вот бэкап, который мы с тобой в частности рассматриваем.
Да. И вот здесь, как бы вот только что ты говорил, можно добавить соадминистратора, да, имя и дать им доступ к какой-то из подписок.
Слушай, Сереж, смотри, а вот если я здесь создам соадминистратор, он в самом VMM как какой-либо объект будет отображаться?
Да, конечно, он будет это самое. Сейчас, секундочку, это же.
В сеттинг.
Так, ну. Скорее всего, это даже будет не в сеттингах. Вот в предыдущих версиях в SCVMM создавались подписчики. Здесь в Azure-паке этого почему-то не происходит. Как бы, наверное, что-то это я там что-то экспериментировал. Вот. Раньше при создании пользователя вот здесь создавался подписчик, то есть как при создании подписки пользователям здесь создавался вот подписчик. Вот. Здесь, скорее всего, будет, если добавится соадминистратор, здесь просто выстроится иерархия, то есть зависимость.
Угу.
Им будет выдан доступ. По крайней мере, раньше мы так делали. То есть нижележащий подписчик, и ему выдается право, что он имеет там право делать. Например, только просматривать виртуальные машины. Без остановки там и всего прочего. Вот. Так. Ну. Здесь. Я думаю, с этим. Базу объяснили. А, да, еще стоит отметить, что мы можем в любой момент...
О, нет. Поменять язык.
Да.
Ну, сейчас посмотрим. Мне, конечно, на английском привычнее.
Ну, согласен. Ну, мало ли.
Ну, да.
На самом деле, язык определяется текущей локалью. Какая локаль у пользователя стоит, такой язык выбирается в портале. То есть не то, что английский по умолчанию. Так.
Так, это у нас.
Ага. Я что-то хотел. Ну, если забыл, значит, не очень важно.
О, вон. Прогрузил. О, моя что-то запись, все по-русски.
Да,
да уже... действительно, интерфейс поменялся.
Да. И надо еще заметить, что здесь. Сейчас, если оно быстро загадает. Ну, здесь, значит, просто нет справки. Кстати, справку можно тоже писать.
Руками.
Да, да, есть описанная, есть документация, как все это дело изменяется.
Так, ну что ж, тут мы очень подобно рассмотрели, как у нас что происходит.
А, вот, да. Кстати, вот по поводу сети можно опять туда-назад.
Да.
Вот. То есть вот здесь. При создании я так можно
обратно на английский.
Да, вернусь назад. Вот. При создании виртуальной сети можно вместо Quick Crit выбрать Custom Crit. И вот здесь уже открывается окошко, где мы как бы выбираем сеть, к которой это все будет привязано. Далее. Мы можем указать DNS сервер. Мы можем сказать, что это у нас NAT. То есть, что он использует Gateway. Мы можем сказать, что это у нас
сайт-то-сайт VPN. То есть, мы гибридную сеть.
Дальше он нам
спрашивают. Сеть целевые. Угу. Вот, на следующей страничке у нас спросят. Ну, то есть это, я так, это custom route table, которая будет, какие адреса будут проходить через эту сетку. Здесь дальше, куда подсоединяться.
Да.
Shared key, я так понимаю, он поддерживает только L2TP.
Угу.
Вот.
И адресное пространство за VPN.
Да.
Туннель. Вот.
Продемонстрировать это сейчас невозможно.
Ну да, у нас шлюза нет.
Да, оборудования слишком много нужно. Вот также там было про внизу галочка про BGP, но так как я про это ничего не знаю, я рассказывать не буду.
Так, ну, удаленную консоль мы тоже уже посмотрели.
Что касается удаленной консоли, на Hyper-V есть очень подробная документация, как настраивается консоль в Azure Pack Preview. Единственное, что изменилось в релизе, это первоначальный способ настройки сертификата. Если в превью сертификат привязывался к SPF, то в релизе сертификат привязывается к VMM. Вот и все основное отличие в настройке. Вот.
Ну, я думаю, что мы дошли до самого вкусного. То, что я, по крайней мере, больше всего ждал. Демонстрация работы с SPF через API, примерно на C-Sharp.
Ну, и... там не пример, там так смех пара строк кода, но как.
Но никто не обещал, что мы будем здесь писать супер страшные пакеты автоматизации на Visual Studio для работы с облаками. Но показать это стоит, тем более, что я лично не умею этого делать, честно. И мне очень лично и профессионально интересно вот увидеть
там,
это.
Там очень, очень плохо с документацией. Там очень многое приходится додумывать самому, как и что сделать. Так, где у нас тут Recent Projects. Вот, у меня здесь есть проектик, созданный тест SPF. Значит, я продемонстрировал, как программным способом сделать две вещи. Создать пользователя в портале и получить список виртуальных машин с VMM. И еще плюс к этому получить список виртуальных машин с VMM, которые относятся к конкретному подписчику. Ну вот, значит, для начала мы создадим пользователя. То есть вот весь код по созданию пользователя. Здесь в качестве эндпоинта указывается адрес админ API. Наверное, этот момент надо все-таки немножко подробнее показать, да? Так, сейчас, секунду. Не люблю сервер-менеджер, он очень долго проходится. Вот. Ну, то есть, как я и говорил ранее, Azure Pack Portal представляет из себя набор сайтов, два из которых отвечают за аутентификацию. Это вот AUF-сайт, это авторизация через SPNet, и Windows AUF-сайт это то, что работает с ADFS. Да. Там Usage коллектора, это посвящено сбору и отдаче данных, это для работы с WebAPP. Это Tenant Public API, это то, что как бы REST для Tenant публичный. Tenant API это внутренний API, Tenant Admin Site. И вот если мы посмотрим биндинг, Admin API как раз у нас находится на порту
3004.
Да. Ну и вот его мы указываем в качестве строки соединения, в качестве интересующего нас момента мы указываем users. Здесь может быть subscriptions, если мы хотим управлять подписками, но это все есть как бы немножко в документации. Дальше мы подготавливаем структуру, в которой указываем отображаемое имя пользователя, его email и его текущее состояние. И посылаем запрос на сайт админ API. Запускаем. Все выполнилось без ошибок, да, то есть мы не поймали никаких исключений, все прекрасно. После этого мы идем в административную часть портала.
И мы видим нового пользователя.
Мы здесь видим нового
пользователя. А, классно.
Да, то есть это как раз вот взаимодействие с порталом, ну, сейчас про VMM покажу. Если хочется, все делать самому, руками. Вот, то есть, вот мы посмотрим VM-лист. То есть, в таком виде. Это вызов этой функции покажет нам все виртуальные машины, которые есть на сервере. То есть, вот, в качестве строки подключения мы указываем уже SPF. У SPF есть два поставщика, VMM и админ. VMM это то, что касается виртуальных машин, админ это то, что касается фабрики VMM, там хосты, сети и все остальное. То есть это веб-сервис, который при вызове, ну, при соединении содержит набор компонентов, все это через дата-сервис сработает. Как именно там это понаписали, разбираться не очень охотно. Вот. Ну, первоначально запускаем. Пардон, не раскомментировал вызов функции. Вот, выпускаем. Чуть-чуть ожидания. И что мы видим? Здесь мы видим список
виртуальных машин,
их ID и статус. То есть, если мы сейчас пойдем в VMM, мы там увидим ту же самую картину. Кто-то запущен, кто-то не запущен, кто-то отсутствует, потому что невозможно.
Missing.
Вот. А теперь мы получим виртуальную машину. Вот у нас есть здесь подписчик, который зовется. Pardon, я все время путаюсь с ними. С этими вкладками. Так, вот, user accounts. Вот у нас есть подписчик user test me, из-под которого мы вот, собственно, проводили все тесты. И мы сейчас получим список виртуальных машин. Должно быть 3 штуки, 2 запущены, 1 установлена. Правильно? Правильно. Так, идем сюда, скомментируем. Ну, работать с объектами, которые предоставляет SPF, можно либо через линк. Ну, мне можно через объекты Data Services. Так, запускаем.
И да, три машины.
Три виртуальные
машины. Power off, ранен.
Да, то есть... Это то, что касается получения списка. Также можно все это создавать, изменять, удалять,
ну, да,
снаружи уже. Это один из способов оформления. Так, ну, я думаю, можно продолжить.
Так, ну, на самом деле, в принципе, получается, что мы все посмотрели. Время очень быстро, незаметно пролетело. И, подводя итоги нашему сегодняшнему дню, еще раз напомню, что... Все те возможности, которые мы сегодня увидели, посмотрели, они не могли не появиться, если бы у нас не было новой важной стратегии CloudOS, которая подразумевает то, что у нас есть Windows, у нас есть Windows Azure, есть Windows Server 2012, System Center, SQL, Server Visual Studio, и эти решения, связанные между собой, развернутые либо в частном, либо в публичном, либо в гибридных облаках, отвечают современным трендам, коими являются аналитика и работа с большими данными, bring your own device и people-centric IT, когда мы выстраиваем инфраструктуру вокруг пользователей их устройств, работа интеграции с социальными сетями и продвижение в социальных сетях, сбор данных, опять-таки по этому поводу. И, конечно, System Center нам очень сильно помогает. Ну и, в принципе, мне на самом деле вот Azure Pack, который, может быть, в начале дня кому-то казался как не пришей, извините за жжение, кобыли хвост в контексте всех тем, которые прозвучали. Но, в принципе, мы с вами увидели, как хорошо и замечательно вписывается Azure Pack и позволяет нам работать действительно со множеством платформ, не только с локальной, но и с удаленной. То, что интерфейс и набор сервисов, который там появляется, действительно совпадает. Но и Сергей показал действительно чудесные для меня лично вещи, поскольку я вообще не программист. Это возможность взаимодействия с SPF, вызов команд и создания
пользователя, создание некоторых объектов, получение данных с помощью Visual Studio. Вот, наконец-то мы смогли сконнектить разработчиков и IT-прошников хоть в каком-то едином месте. Что ж, коллеги, у меня на этом, собственно говоря, все. Сереж, спасибо тебе большое, что ты приехал, показал, рассказал интересно и доходчиво. Я думаю, что пользователи тоже будут очень довольны.